притчу о блудном сыне, что случается с вами, дорогие друзья. Это говорит о том, что мы подошли очень близко к святому поприщу Великого Поста. И я вам могу сказать, дорогие друзья, что эта притча, это евангельское чтение с очень древних времен было связано как раз с постным поприщем. Это понятно, там идет, собственно, повествование о том, как тесно покаяние связано с лишением, с воздержанием, которое предстоит нам с вами применить к себе в период Великого Поста. И я даже более вам скажу, дорогие мои, в Древней Церкви это чтение и эта идея, связанная с возвращением сына к своему отцу через покаяние, была одной из центральных идей самого поста. Сейчас у нас это чтение относится к подготовительной неделе, но остатки того древнего его места еще мы можем видеть даже в канонах на утренний. И потом вдруг, посреди Великого Поста, мы вдруг услышим, что в канонах читаем и на воскресной утренней, и на утренней, в обычные будние дни, вдруг начинает воспроизводиться вот этот самый сюжет, который мы слышали с вами сегодня ныне. И действительно, этот сюжет, эта притча, она очень многогранна. О ней можно говорить очень много. У нее много там на самом деле действующих лиц, а каждый, можно сказать, отдельно написать большую работу. Но мне хотелось бы сейчас сказать о том, что, как мне кажется, все последние времена может быть для нас наиболее важным. Во-первых, эта притча, если говорить в двух словах, сразу же обозначить, о чем будет сия глава, как в древней книге делалось, то это притча о том, как сын ушел, презрев любовь и послушание отцу, на страну далече, и потом возвратился. И отец ничего не вменил ему в вину, а просто принял его с любовью. Вот, собственно, содержание этой притчи таково. Давайте подумаем теперь о этой ситуации. Евангелие говорит нам, что сын этот был младшим и требует положенной ему части имения. Иначе говоря, размышляя в рамках ветхозаветного закона, он вполне понимает, что часть эта у него есть. И она меньше, чем часть, которая положена старшему сыну. Сама постановка этого вопроса, которая видится нами в Евангелии, она говорит о том, что сын проявляет крайнюю непочтительность к отцу уже с самого начала. В принципе, закон позволял подобные действия со стороны сына. Но это означает примерно, как если бы сын сказал своему отцу: «Отец, я не хочу ждать твоей смерти, давай мне положено сейчас мою меньшую часть, как младшему сыну, больше старшему, и я пошел от вас». По-любому, с какой бы позиции мы ни смотрели на эту ситуацию, это крайнее проявление презрения к отеческой любви, проявление крайнего непослушания отцу и желание того, чего хотят обычно молодые люди – свободы. А для чего нужна свобода, как правило, молодым людям? Как сказано в известном тезисе, собственно, это еще в период как раз такой бурной молодежной реакции на все политические и социальные изменения 20 века, молодежь интересует что? Секс, дракс и рок-н-ролл. То есть их интересует половая жизнь, их интересует употребление разных веществ, которые позволяют человеку ощутить радость бытия, и веселье. Вот, собственно, для этого и нужна свобода блудному сыну. Он уходит на страну далечию, и там именно этим и занимается. И мы видим, что не случайно, поэтому он называется сыном блудным, не просто заблудившимся, а ведшим при этом определенный, вполне конкретно описанный в притче образ жизни. И это, кстати говоря, подтверждается обвинением старшего сына. Когда заблудившийся приходит к отцу, старший сын упрекает отца, что ты его с такой любовью принял, а ведь он имение твое, все, что ты ему отдал, растащил с винопийцами, живя блудно. То есть именно этим он и занимался, что мы прекрасно понимаем. И, кстати говоря, об этой же теме, связанной с вольностью таких нравов, и сейчас очень широко распространенной, говорит апостол Павел. Но любопытно, что в контексте из послания к Коринфянам, которое мы сегодня читали с вами, друзья мои, Там эта тема звучит особняком. И начинается она со слов апостола, который говорит, что все мне позволительно. Там даже в современном критическом английском переводе лоу, то есть буквально согласно с законом. То есть закон мне не предписывает никаких ограничений. Понятное дело, что апостол Павел имеет тут божественный закон, данный в Ветхом Завете через пророка Моисея. Но не все полезно. И дальше, в частности, он говорит о том, что мы могли бы назвать как раз вот половой распущенностью. И в конце концов он приходит к интересному тезису о том, что все ему позволено, конечно, не все полезно, но тот, кто живет блудно, согрешает против собственного тела. А все остальные грехи, они имеют другой объект осквернения, как другой объект реализации вот этого греховного начала. Это очень важно, дорогие друзья, нам с вами тоже иметь в виду все последние времена, потому что часто мы с вами слышим в современном медийном пространстве рассуждения об архаичности церкви, о том, что как она отстала и лезет людям в какие-то ненужные места, какая разница для Бога, Творца всяческих, с кем я сплю, сколько я сплю, каким образом это все происходит. И вот апостол Павел на самом деле в этом отрывке дает нам прямой ответ на этот вопрос, что Богу это действительно, ну, не безразлично, только по одной причине, поскольку Он любит нас и заботится о нас, и хочет, чтобы нам было бы хорошо. А вот если мы живем таким образом, то это просто не полезно. Это разрушает наше тело, данное нам Богом, и мы сами от этого страдаем. Только ради этого Господь нас предупреждает, что не надо бы этого делать, самому же будет хуже. Как сказано, блудящий согрешает против своего тела. Он его каким-то образом изменяет так, что ему становится этому человеку жить тяжелее, сложнее. У него даже сознание каким-то образом меняется. И это мы хорошо видим, возвращаемся теперь к притче, в этом сюжете о блудном сыне, вернувшемся. И вот теперь, дорогие мои, по поводу поста я хотел бы мне сказать. Христос говорит, что сын ушел на страну далече, все расточил и стал нуждаться. В конце концов, он дошел до такого состояния, что вынужден был наняться к какому-то скотовладельцу, чтобы пасти свиней. И единственным желанием, которое у него было в тот момент, это было наесться. И он хотел поесть хотя бы то, что едят свиньи, плодов рожкового дерева, как там написано. Вот с точки зрения слушателей Христа Спасителя, это крайняя степень падения. Есть вместе со свиньями, есть ту же пищу, что едят свиньи. То есть ниже уже упасть невозможно. Это как раз показатель того, как глубоко на вот этой лестнице, если можно сказать, только не восхождение, а падение, такой ступени оказался этот самый блудный сын. И вот мучимый голодом и мучимый осознанием того ужаса, который с ним произошел, он, сказано, пришел в себя и пошел к отцу, который потом, как мы знаем, принял его с любовью. Вот эта тема, открываемая двумя словами, пришел в себя, очень значимо, как мне представляется, в этом евангельском сюжете, я почти каждый год о нем говорю. Нам для того, чтобы возвратиться к Богу, к Небесному Отцу, нужно прийти в себя. Вот это самое важное. А что для этого нам нужно? А как выясняется из притчи, нам нужны некие ограничения. Нам нужно самим себя ограничить. В частности, ограничить и в пище тоже. Об этом, кстати говоря, тоже говорит апостол Павел в сегодняшнем апостольском отрывке. Потому что если мы мыслим тучным сердцем, наше сердце, образно говоря, символически заплывает от жира, оно перестает воспринимать должным образом и реальность этого мира, и все божественные заповеди, которые нас касаются. И поэтому нам церковь говорит, не дожидайтесь того, пока обстоятельства Божьим промыслом заведут вас в такую ситуацию, когда вы будете думать, как бы у свиньи отнять кусочек пищи, чтобы самим насытиться. Поэтому сами ограничьте себя, чтобы исправить свой жизненный путь, чтобы прийти к тому, посредством чего сын возвращается к отцу, то есть к покаянию. Он же возвращается к нему действительно в смирении сердца, понимая, что он недостоин уже называться сыном, хотя бы пускай рабом называется. Но отец все равно его приемлет с любовью. Это важная тоже тема, друзья мои. И вчера, кстати говоря, мы после литургии рассуждали И еще в одном важном вопросе, о контексте, в котором звучит эта притча. Если мы откроем 15 главу Евангелия от Луки, где, собственно, этот сюжет и есть, то мы увидим, что вначале там идет притча о потерянной овце, о заблудившейся, потом о потерянной драхме, потом идет сюжет, как раз посвященный тому, что мы сегодня читали, о возвращении блудного сына. Но и далее, мы бы сказали, что идет после этого. А после этого, собственно, идет сюжет притчи о мудром, хитром, по сути, домоправителе, который богатством неправедным стяжал себе друзей. А после этого уже идет 16 главе о влечении мытарей и фарисеев. И вот, друзья мои, смотрите, как сюжетно расположена эта притча с точки зрения соотношения с другими идеями и другими образами нам представлена. То есть вначале говорится о действиях Небесного Отца по отношению к людям. Он послал сына своего, чтобы тот, подобно доброму пастырю, взял овцу, потерявшуюся человечество на свои рамена, и вернул в отчий дом. Потом говорится о обретенной драхме, которая была потеряна, но найдена. То есть в данном случае действия идут со стороны только Бога. А вот в притче о блудном сыне, которую мы слышали сегодня, говорится о том, что должна быть ответная реакция. И уже, собственно, тот, ради кого действует Небесный Отец, кого он любит, уже способен проявлять собственные некие действия. Он должен осознать свое положение и возвратиться к Отцу. И еще больше активности предполагается в следующей притче. Притче о мудром, хитром домоправителе, который понимает, что ему нужно каким-то образом стяжать себе будущие блага, и поэтому он хитромудрым образом пытается распорядиться тем неправедным имением, которым он неправедно же обладает. Это как раз сюжеты, которые показывают нам наше с вами положение. Попросту говоря, Бог, послав Сына Своего Единородного, сделал все для того, чтобы мы могли обрести спасение. Для того, чтобы мы могли вернуться в отчий дом. Но нам нужно теперь ограничить себя, понять, что не все к телесным нашим проявлениям сводится, прийти в себя, подобно блудному сыну, и вернуться к Небесному Отцу, который не ставит нам никаких условий для возвращения, только чтобы мы осознали свое падение и вернулись к Нему. Это и есть на самом деле самое важное в посте. Для этого, собственно, мы воздержание претерпеваем, чтобы к осознанию этого самого прийти. И в завершение своего слова мне бы хотелось обратить еще ваше внимание, дорогие мои друзья, на один важный факт, связанный вот с этим сюжетом. Я не случайно с самого начала сказал, что в Евангелии описывается крайняя степень падения этого молодого человека, как нам представляется. И это нам внушает одну из важнейших христианских идей. О том, что как бы низко, как бы глубоко не пал человек, образ Божий, образ Небесного Отца, а Сын, понятно, что он несет в себе образ Отца, уже Отца рождет, никогда не истребим человека. И поэтому в самой глубине падения у человека сохраняется возможность покаяния. И через покаяние возвращение к небу, возвращение к Небесному Отцу. Это означает, что, во-первых, мы никого не должны осуждать, как бы глубоко не пал человек. Еще неизвестно, чем закончится его жизнь. Как сказано в Священном Писании Ветхого Завета, прежде смерти никого не ублажай. То есть не называй блаженным, пока человек, может, он праведный. А какова будет кончина его, и еще мы посмотрим. То же самое и по поводу грешника. Как бы ни был грешный человек, подожди ругать его. Еще неизвестно, какова будет его кончина, и как примет с любовью его Бога. Неизвестно, как мы будем умирать с вами. И какова будет кончина жизни нашей. И с другой стороны, это дает нам уверенность в бесконечной божественной любви. Какие бы грехи мы с вами не сотворили, что бы мы ни соделали в этой жизни, Бог все равно нас любит. Он готов выйти нам навстречу, протянуть наши отеческие объятия к нам. Только бы мы осознали свое падение и вернулись к Нему, чтобы испытать на себе Его любовь. И самое ценное, что было у этого самого заблудшего сына, это отнюдь не имение, которое он взял отца. Это он растратил. А самое ценное, что было в его душе, это как раз память об отчем доме, о том, как хорошо в отчем доме, как хорошо с Богом. И эта память, по идее, живет в каждом из нас. Однажды один мой знакомый сказал, что мне, говорит, было очень трудно жить в миру, хотя, говорит, я был там в чем-то даже более успешен, чем в церкви. И сейчас я понимаю, что да, там есть какие-то проблемы у меня, когда я в церковной среде живу. Но когда мне какая-то греховная мысль приходит опять заняться какой-то светской деятельностью и оставить по боку, я понимаю, что мне будет только хуже, не дай Бог, хотя, может быть, я могу там в чем-то преуспеть. Это как раз осознание человека, у которого в памяти сидит вот это ощущение, что в отчим доме хорошо. А церковь — это и есть Царствие Божие, явленное на земле. Не в полноте еще, но это предверие Царствия Небесного. И дай Бог, дорогие мои, чтобы мы умели ценить этот отчий дом. И чтобы у нас с вами всегда бы в сознании и в сердце хранилась память об этом отчим доме и желание прийти к Небесному Отцу, подобно тому, как это сделал блудный сын. И да поможет нам в этом шествии Царствию Небесному Господь и Бог наш Иисус Христос, где мы уже подобаем всякое славу, честь и поклонение. Аминь.